Здравствуйте, друзья. Сегодня на канале «Тактик Медиа» начинаем очень интересный, я надеюсь, цикл бесед с легендами нашей сегодняшней армии, или армии, которая, вот, что называется, нового времени, времени России. Будем беседовать, опрашивать, рассказывать и пытаться зафиксировать для истории вот эту новейшую историю, потому что кроме нас ее не зафиксирует никто. Сегодня у нас в гостях совершенно уникальный человек, генерал-лейтенант авиации Анатолий Васильевич Сурцуков, человек-легенда вертолетной авиации. И я не буду очень долго представлять, потому что мне интереснее все-таки в этом случае будет его обо всем этом спросить самого. Добрый день, Анатолий Васильевич.
Здравствуйте. Рад приветствовать вас.
Взаимно. Анатолий Васильевич, сразу берем быка за рога. Давайте начнем все-таки с вашей биографии. Итак, сколько лет службы за спиной, сколько часов налета, сколько боевых вылетов, сколько войн?
Цифровые параметры такие. Ну, если по порядку, 3300 часов налетал на 10 типах вертолетов. Основной тип – это Ми-8, потом добавился Ми-24. Принимал участие в 4 вооруженных конфликтах. Это Афганистан, Таджикистан, Чечня 1, Чечня 2. Примерно 850 часов боевого налета и около 800 боевых вылетов вот на 4 конфликтах произведено. Ну, заканчивал, кроме вот опыта, полученного на войнах, Саратовское училище летное, экстерном, Военно-воздушная академия имени Гагарина и Военная академия Генерального штаба.
Ну, насколько я помню и знаю, вы несколько лет возглавляли, были начальником армейской авиации. Да. То есть, фактически всей вертолетной авиации российской армии.
Именно так. С 2003 по 2005 год я сменил на этом посту нашего командующего легендарного. Единственный человек, который в штатном расписании имел наименование своей должности «командующий». И после этого никто по-другому к нему не обращался. Это генерал-полковник Павлов Виталий Егорович, герой Советского Союза, который в силу ряда обстоятельств, а это конкретно после того случая 19 августа 2002 года, когда был сбит над Ханкаломи-26, и при этом погибло 127 человек. Трагическая такая история. Был вынужден уволиться. После него эту должность исполнял я. Затем был назначен. И вот на этот период пришлось как раз переход армейской авиации из состава сухопутных войск ВВС.
Анатолий Васильевич, я знаю историю вашего прихода в вертолетную авиацию, но, на мой взгляд, ведь чрезвычайно интересно, что об этом услышали и наши зрители. Вы ведь из, вот, как раньше говорили, была поющая эскадрилья, вы из поющей семьи. То есть вы, насколько я знаю, имеете абсолютно музыкальный слух. И, в общем, с музыкой, казалось бы, вот стезя понятна, ясна и открыта. И вдруг из музыки вы уходите в авиацию. Как так получилось?
Я из вполне обычной семьи. Отец слесарем был на авиационном заводе, мать бухгалтером. Кроме меня в семье был старший брат мой, на 7 лет старше. И вот он пошел по пути музыканта. Он закончил школу музыкальную, училище, затем консерваторию, аспирантуру. И всю жизнь преподавал музыку по классу баяна. И отец мне в свое время сказал, когда мне вот 9 лет исполнилось, так, чтоб ты не говорил, что брата выучил, а тебя нет, пойдешь тоже учиться на баян. Ну, отца мы не имели права слушаться, и у нас этого не было принято. Я закончил музыкальную школу, играл хорошо, слух хороший, и готовился поступать в училище.
Музыкальное училище.
В музыкальное училище, да. А мне в 4 классе попалась на руки книга Анатолия Маркуши. Это летчик-испытатель был и писатель. Он выпустил очень много книг, который назывался «Вам взлет». Кстати, в этом году вышло уже 5-е издание этой книжки. С этой книжки началась дорога в авиацию у очень многих известных летчиков и менее известных, но очень у многих. Она мне попалась в 4 классе, и, прочитав ее, мне очень захотелось стать летчиком. Очень. И вот, когда мне исполнилось 15 лет, я готовил программу для поступления в училище, и вдруг осознал, что вот сейчас именно мне, но надо будет выбирать. или по этому пути пойти, или по тому. Это был очень тяжелый выбор для 15-летнего юноша, неискушенного жизненным опытом и психологически не готового к такому крутому повороту решения. Но я понял, что именно здесь и сейчас я должен выбрать. Я собрал в кучу баян, отложил его в сторону. Брат сразу понял, что что-то произошло. Говорит, что такое, что такое? Я говорю, видите, я буду поступать в летное. Он начал мне уговаривать, начал уговаривать мать, что ты неправильно это делаешь. И только отец, мудрый отец, он 4 класса образования имел, он войну прошел, многие беды пережил, но был очень мудрый и душевный человек. Он сказал, как отрезал. Он решил, пусть как решил, так и будет. Идет по этому пути. Потом вот владение музыкальными инструментами помогло мне в освоении не только какими-то аппаратами, которые по земле двигаются. Я очень запросто научился. Не научился, а просто сел и поехал. На мотоцикле, на машине, там, на других самодвижущих. У меня есть даже свидетельство тракториста. На заводе были там курсы такие, посылали. И потом мне это помогло в освоении летательных аппаратов. То есть, я их чувствовал как инструмент, который... его ответную реакцию.
Звучит.
Как, нет, вот есть у музыкантов термин. Хороший инструмент отвечает хорошо. То есть, он реагирует на малейшие воздействия. Так вот и летательный аппарат я воспринимал как инструмент, который взаимодействует с тобой, который отвечает, который ведет с тобой разговор в тактильном диапазоне. Вот. И поэтому мне...
И когда-то, легче, насколько я знаю, это даже когда-то спасло вам жизнь.
Ну, дело-то в том, что когда приходилось воевать потом в Афганистане, совершать боевые вылеты, вот много или мало налет 3300 часов. Вот сопоставляя с гражданскими летчиками, которые имеют там по 10 тысяч часов налета, да, особенно которые на самолетах летают, один полет там по много часов. Я говорю о том, что полет полету рознь. Дело в том, что боевой вылет, он требует от тебя максимальной концентрации, внимания, опыта, сосредоточенности, если он связан с полетом в таких в экстремальных условиях, с необходимостью работать в зоне огневого воздействия, где рельеф сложный, температура высокая, превышение и так далее. То есть, где неблагоприятные условия, да еще пыль добавляется. А все эти условия как раз вот в Афганистане были собраны. И вот тогда, когда на грани и буквально на тонкой ниточке возможности аппарата существует, или ты его сейчас уронишь, и погибнет вместе с тобой и экипаж, и десант, которого ты перевозишь, или спасаемые тобой люди, или ты задачу выполнишь и вместе с аппаратом уцелеешь. Вот тут балансировка шла потом порой на очень тонкой грани. И почувствовать вот эти факторы, эти особенности, эту реакцию аппарата, как раз помогали вот эти вот навыки. Может быть, поэтому вот...
А неисправности?
Неисправности...
Ну, надо услышать сказать, что... можно? Можно услышать неисправности?
Ну, конечно. Например, редуктор... Главный редуктор на вертолете, да? Если у него что-то неисправно, то есть шестерня там вылетает, появляется характерный звук. Была катастрофа одна в 1984 году. Перегоняли после выполнения задачи в Афганистане экипаж в рембазу в Энгельс. Надолго. Осталось уже вот немножко совсем. И у них начал редуктор разрушаться. Появился звук. Им нужно было немедленно сажать. А они, говорят, дотянем до леса, вот аэродром рядом, туда-сюда. В результате заклинило, они перевернулись. Погибли. То есть, есть факторы, в том числе звуковые, акустические, которые подсказывают, что что-то не так. Что что-то не так. И нужно к ним внимательно относиться.
Вы упомянули о том, что любой боевой вылет – это предельное напряжение всех сил.
Не любой, поправлю. Бывают разные вылеты. А вот я подчеркнул, что боевой вылет связан с экстремальным условием выполнения.
В этом случае, как раз сказать, вот, собственно говоря, я об этом хотел спросить. Ну, читаешь мемуары Второй мировой войны, И, ну, часто звучит, вот там вылетали там 5 боевых вылетов в день. То есть это много. Вот для вертолетчиков вот эта емкость человека, летчика, вертолетчика какая? То есть сколько максимально вылетов летчик мог выдержать?
Есть боевой устав. Есть учебники по тактике армейской авиации, которые мы изучали в Академии Гагарина. Там норматив, значит, выполнен такой есть. 3-4 боевых вылета в день. Да? Ну, бывают обстоятельства, складываются по-разному. В Афганистане никто никогда не считал, сколько ты вылетов сделал, когда обстановка создавалась, вызывающая необходимость. Например, если гибнут твои товарищи, вывести их никто не будет считать твоих вылетов. В Пальчере мне приходилось за день сделать 8 вылетов. Мне потом первые вылеты были без бронежилета, потом надевал бронежилет, и было потом сложно вылезти из кабины, настолько усталость такая, скрюченный был. Поэтому психологически и физически ты это можешь сделать за счет выброса адреналина какого-то, да, за счет резервов организма. Но потом это, извините, это надо будет или отдых давать, или как-то восполнять, или медикаментозными средствами. Если командир не даст вот отдохнуть экипажу, который совершил такое максимальное количество вылетов, то на следующий день, не сняв это напряжение, не сняв эту усталость, можно ожидать ошибок в действиях пилота, и последствия не применут сказаться. Но когда... Ну, многие ребята стресс снимали по-разному. Но когда я говорю, что Афган прошел на сухую, я в то время не пил водки, а шампанское и сухое вино там достать было невозможно, мне не верит. Но, тем не менее, так, помогала музыка. То есть, вот...
Откуда же там музыка бралась? Там плееров, ну, раньше не было, в уши воткнуть ничего.
Ну, та же гитара, магнитофончики какие-то были примитивные. Тогда уже... А мы с эскадрильей пришли воевать в 81-82 году в Кабул. 50-й смешанный авиационный полк. Какие-то магнитофончики были, какую-то музыку слушали. И тогда уже были афганские песни, которые были сочинены местными такими ребятами, композиторами, самодеятельными бардами, которые там появились.
Так что... Скажите, у аппаратов у каждого свой характер или все-таки они...
Абсолютно. Абсолютно. Я не раскрою вам секреты. Если скажу, что каждый летчик относится к вертолету, на котором летает, да и к самолету, к любому летательному аппарату, как совершенно одушевленному, предметом назвать нельзя, товарищу своему боевому, то есть своему боевому товарищу. И чем сложнее техника, тем сложнее характер ее, тем тоньше нужно его чувствовать, и тем больше мистики в общении с ним. Вот, если обратите внимание, перед началом вылета летчику положено, несмотря на то, что техники готовят целое количество, огромное персонала технического, да, ему положено осматривать, производить внешний осмотр летательного аппарата перед вылетом. И вот он обходит вокруг по часовой стрелке, как правило, аппарат, там посмотрит лючок, здесь прикоснется, там заглянет туда. И это напоминает внешний ритуал, ну, как в «Аватаре», вот он с этим... своим драконом, там персонаж, общался, настраивал с ним на одну волну душевную, чтобы понимать друг друга в полете. И такое вот про себя: не подведи, не подведи мне. И бывали моменты, когда очень острые моменты в бою, когда вот взмаливаешься: не подведи, помоги, выручи. И машина как будто слышит тебя, выдает мощность, ну, сверх того, что она способна теоретически даже, и выручает. Понимаете? Никогда нельзя ругать аппарат, летательный аппарат. Ни один летчик никогда не ругает. Не верьте тому корреспонденту, журналисту, который называет Ми-24 крокодилом. Ни один летчик никогда не назовет его крокодилом. И будет ругаться еще, если при нем назовут. Ни один летчик Ми-26 не назовет его коровой, и Ми-6. Будет ругаться, будет негодовать, будет обижаться.
А как их называли?
Ну, как? Ми-24, Ми-24, Ми-6, Ми-26, Ми-26. Все. А вот восьмерочку, вот знаете, шутливо есть прозвище у вертолетов на имя сказочных героев. Например, Ми-1 конек-горбунок. Ну, зато горб редуктора, который... А Ми-4 почему-то называли Иванушку дурачок. Но у него было много проблем в начале технических, пока не довели до ума. А вот Ми-8, Елена прекрасная. Это самая замечательная техника, созданная руками и умом человечества. Бог давлел над тем, кто его создавал. Настолько удачна эта машина замечательная, и столько она живет и не стареет. Представьте себе, в 61-м году взлетел однодвигательный вариант, а в 62-м двухдвигательный. Вот во дворе Национального центра вертолетостроения, так это сейчас называется, в Томилино, стоит Ми-8, покрашен золотистой краской. Золотое сечение его называют, да? Настолько это удачная конструкция, настолько потенциал его развития неисчерпаем, что он продолжает развиваться. Вот сейчас вот замечательная версия его выходит.
И какая?
Ми-8 ТШВА. Замечательная версия для полярных районов. Очень хорошо оборудована машина, с замечательными свойствами, замечательная по комфорту и очень приспособлена для действий в арктических условиях. Летчик очень любит ее. Есть более 100 модификаций этого вертолета, и в 40 стран он продается. И чем... Вот я 32 года пролетал на ней, и чем больше я летал на ней, тем больше она мне нравилась.
Это самый массовый вертолет в мире, по-моему.
Да, 40 тысяч примерно их построено.
40 тысяч,
да. Да, и вот...
И я так понимаю, на их место ничего не собираются разрабатывать, потому что он полностью перекрывает...
В этом классе, да. В этом классе у нас лучшего ничего не придумаешь. Его одноклассники существуют на Западе, но вот характерный пример. В Африке мы выполняли, наши ребята выполняли миссию ООН, и мне приходилось туда летать в командировке. Ну, тропические дожди. Значит, в одной из стран совместно с нашими пилотами работали французы на суперпумах. Ну, есть у французов такой вертолет. Сюд Авиасион, Аэроспасьяль и так далее. Суперпума. Хороший вертолет. Замечательный, оборудованный, хороший и так далее. Но прошли дожди, а он ангарного хранения. Его несколько дней капота раскапочивают, просушивают, потом, значит, проверяют оборудование, газуют и так далее. А там есть специальная такая служба в ООНовской миссии, которая следит за техническим состоянием. Вот они видят, наши ребята подошли к вертолету, раскапотили, веником воду с верхних этих самых отсеков выгнали, капоты закрыли, запустили и полетели. Они челюсть вот так отвесили, говорит, и претензии предъявляют. Ребят, вы плохо следите за техникой. Вы вот после дождей вот так вот, а французы вот как. Вы летаете всю неделю, а один день предварительной подготовки делаете, а французы 2 дня полетали, значит, 3 дня занимаются. Вы плохо работаете.
Идеальная служба.
Тогда наши, значит, показан регламент технический, где показано, что предварительная подготовка раз в неделю. Все. У нас так технику строим. Настолько она надежная. Отстали.
Анатолий Васильевич, очень хочется, и обязательно сейчас продолжим тему Африки. Я знаю, там очень много историй интересных. Но все-таки спрошу о глобальных вещах. Правда ли, или можно так сказать, что история нашей советской вертолетной авиации, российской, разделяется очень серьезно по афганскому рубежу? То есть авиация вертолетная до Афганистана, Афганистан и после Афганистана.
Правда, скажу однозначно. Вот смотрите как. Ни один вооруженный конфликт, где бы он ни происходил за период после Второй мировой войны, ну, а даже во время Второй мировой войны, в 43-м году, началась эра практического применения вертолетов. Практически первый серийный вертолет – это Р-44 Сикорского, который закупила армия США, и в Бирме и в восточной части Индии успешно стала применять эти вертолеты в качестве средства доставки диверсионного грунта. Дело в том, что там невозможно сплошную линию фронта организовать, джунгли, и поэтому они применяли высадку диверсионных групп, а потом их необходимо было снабжать боеприпасами, продовольствием, эвакуировать раненых и вообще совершать маневр. Вот тут они были незаменимы. Потом пошел Вьетнам, и армейская авиация на вертолетах доказала свою состоятельность во всю свою мощь. Десантно-транспортные операции, медицинские эвакуационные, огневая поддержка войск непосредственно на поле боя. Дело в том, что когда идет контрпартизанская война, боевое соприкосновение с войсками противника получается на очень малых дистанциях. В этих условиях артиллерия работать не может, потому что она, как правило, далеко от места боевых столкновений. Фронтовая, в терминологии НАТО, тактическая авиация тоже работать не может, потому что слишком близко от своих войск. А армейская авиация... У нас были эпизоды в Афганистане, когда работали со спецназом на дистанции боевых столкновений 50, 100, 150 метров. Представляете? То есть, точечные удары, хирургически точные, могут выполнять только вертолеты. И вот ни один воинский конфликт после войны, Второй мировой войны, не происходил без вертолетов. Когда разразился Афганистан, условия боевых действий, которые там оказались, это практически та же контрпартизанская война, отсутствие сплошной линии фронта, сочетание неблагоприятных факторов применения авиационной техники вообще, это высокие температуры наружного воздуха, большие превышения, запыленность площадок, да, все это создавало необходимость эксплуатации вертолетной техники на пределе возможностей и за пределами тех возможностей, которые были написаны в инструкциях. Ну, например, Ми-24, который создавался для европейского театра военных действий и предназначался, прежде всего, для поражения бронированных целей на поле боя, при фронтальных атаках с применением противотанковых управляемых ракет, неуправляемых ракет, стрелково-пушечного вооружения и так далее. В тех условиях, если, имея винт 17 метров в диаметре и соответствующую обитаемую площадь, в тех условиях, высокогорных, с большим температурой наружного воздуха и большим разреженностью воздуха, если брал два блока Б-32, две бомбы АФАП-100, ну и, соответственно, штатное вооружение стрелковое, и набирал 3000, это считалось очень сильной машиной. А Ми-8МТ... который в то время появился, это продвинутая модификация «восьмерки» на то время, с боевой мощью раза в полтора превышавшей Ми-8Т, который имелся на вооружении в основной части армейской авиации, в основном, да? Я брал два блока Б-32 с 32 ракетами С-5 в каждом блоке, 4 250-ки АФАП-250, пулемет спереди, пулемет сзади, гранатомет во входной двери, и на 4-4,5 тысячи метров чувствовал себя превосходно. То есть, возможности вертолетов были пересмотрены. Далее, опять-таки, не из хулиганских побуждений, а летный состав вынужден был совершать маневры в узких ущельях, чтобы выполнить боевую задачу и выжить, с кренами, превышавшими порой 60, 70, 80, 90. Были эпизоды, когда, ребята, 110. Я не очень в это верю. Или это кратковременно, ну, у меня было поменьше, не буду там говорить, какие. Тангажи, если...
Самое время сказать. Когда еще сказать?
Градусов 80. Градусов 80, было пару эпизодов таких, опять-таки. Возможность выполнения фигур сложного пилотажа на восьмерке вообще не предусматривалась. То есть, пикирование, горки, там, повороты на горке не предусматривалось в инструкции, а необходимость заставляла. И мы выполняли огневые задачи со стрельбой неуправляемыми ракетами, с пикированием, с тангажами 20, 30, 40. Иногда было и побольше, до 60. Кабрирование то же самое. Когда нас вводили в строй, я впервые в своей жизни, привыкший летать крен 15 шарик в центре, как у нас говорят, и вот на полигон нас вывозили наши предшественники, я впервые увидел в блистере одну землю сначала, стрелять когда она, а потом, когда вывод из пикирования, одно небо. Было очень непривычно, потом привыкли. И вот после Афганистана расширили возможности и по скорости, и по крену, по тангажу, по пилотированию. В инструкции Ми-8 официально закрепили. Ну, конечно, не такие параметры, но понятие сложного пилотажа ввели. На Ми-24 тоже расширили возможности. В инструкции официально закрепили. Столкнулись там с новым явлением, таким как подхват, валежка, которых раньше в Союзе не наблюдали, потому что не было таких режимов.
Объясните сразу.
Подхват – это когда вот в основном Ми-24 появлялся. Когда пикируют с большим углом этот ножа. И затем, если резко переводить в набор с большим тангажом положительным, то вертолет самопроизвольно изменяет угол тангажа, его забрасывает на большие углы и при этом теряется управляемость. То есть ручка становится как каменная, никуда не сворачиваешь, не свернешь. Это в силу так аэродинамических явлений и особенностей происходит. И прилетали испытатели, проводили исследовательские полеты, пытались понять причину, потом нашли эту причину. И весь летный состав был обучен действиям при попадании в этот режим. Как не попасть, во-первых, а если уж попал, как вывести сразу и не пугаться. Потому что было несколько катастроф, когда в верхней точке зависал по нулям, терял обороты и падал.
А второй режим?
Валёшка – это когда превышаешь предельную максимальную скорость, и тебя начинает кренить, как правило, вправо. Ты ручку влево даешь, ну, тоже в силу целого ряда там особенностей аэродинамических, это нужно целую лекцию по аэродинамике читать, тебя еще больше вправо валит и так далее. Затягивание в пикирование тоже по этой причине происходило. То есть, мы столкнулись с таким явлением, штопор вертолета, да? Особенно штопор, такое явление такое коварное, с которыми раньше не встречались в Союзе мирной в жизни, где, как я говорил, уже летали Крен-15 шарик в центре. Спокойненько, почти блинчиком.
То есть, фактически Афганистан как бы создал нам новый род войск.
Еще. Это вопрос касаемо эксплуатации авиационных тех. Касаемо тактики. Происходили изменения тоже, не благодаря, а под воздействием опыта Афганистана. Первое. С целью не поражения от средств ПВО противника, которые были представлены на начальном этапе стрелковым и ДШК, применялись сначала большие высоты, то есть или предельная малая высота, или большие высоты. Как я говорил, или трава, или кислород, в зависимости от того, какие разведданные были. Вот, не входя в зону. Потом, когда появились ПЗРК в 84 году, до 84 года были представлены ПЗРК эпизодически. ПЗРК нужно довести до зрителя, что это такое. Переносной зенитно-ракетный комплекс.
Это были стингеры, да?
Одно из самых таких коварных и опасных оружий против вертолета представляет из себя трубу вот такого диаметра, длиной около 2 метров, там 1,80 м. На плече один боец носит, и у него там внутри этой трубы ракета с головкой самонаведения, тепловой головкой, как правило. Есть «Джавелин», там другие ПЗРК с радиолокационной головкой, с оптическим визиром, но в основном это с инфракрасной головкой самонаведения, которая на тепло реагирует. И вот этот боец, или мазджахет, или там мальчик, как фауст-патрон в Берлине был, увидев вертолет или летательный аппарат, нацелит на него, дожидается, когда головка захват осуществит, пускает, и ракета уходит на тепло, как правило, выхлопные газы от двигателя. И вот это, когда эти ракеты появились, в один год, 86-й, было сбито 24 летательных аппарата, представьте, только за год, самолетов-вертолетов. А вынудил летать или на предельно-предельно малых высотах, то есть 5-10 метров, если равнина, или на высотах выше предела досягаемости. Но он, сволочь, встанет на горе, и тогда перекрывает весь диапазон высот, на которых ты можешь забраться. Вот в чем дело. Тогда стали летать для перевозок ночью. Потери тогда сократились. Ну, есть еще ряд приемов, ряд технических устройств, которые помогают уменьшить вероятность поражения. Но, тем не менее, это вот...
Сразу один вопрос тут вот от наших зрителей. За время службы известны ли были факты поражения вертолетов из РПГ?
Да.
То есть, это реальность или...
Реальность. Несколько таких случаев, я знаю, в Афганистане было, когда создавались условия. Ну, экипаж дурной, если делает один заход за другим с одного направления. А там стоит маджахет, как его назвать там...
Маджахет.
Все знают, что такое маджахет. Душман. Воин Аллаха. Или любой пацанчик с РПГ. Ну, сколько же можно? ну, пора и совесть иметь. А тем более, если летит на предельно малой высоте, там метров 30-50. А если он еще хочет пустить управляемую ракету, да стремится, чтобы половчее и скорость уменьшает, ну, получи гранату. В Чечне я достоверный случай знаю. Это было, значит, сейчас скажу, в 96-м году, 7 июня. Ну, 5 заходов сделал экипаж Ми-24 в одном месте, пока не получил в бок поражение от Вундерваффе такого местного изготовления. То есть, представляете себе трубу, в которой наша неуправляемая ракета С-5. Проводки, батарейка, замкнул, получи. Все, попал. Это один случай был, а второй просто из РПГ вот в Дарбанхи под Гудермесом обстреляли нашу группу. Надо сказать, там были у этих незаконных формирований, так их назовем, приемы ПВО весьма своеобразные. Я назвал бы это волчья пасть. То есть, представляете, вот был в 95-м году эпизод, когда наша группа вертолетов прилетала в Червленую и, так, обращаясь к нашим сухопутным поддерживаемым силам, говорит: ребят, кто у вас тут забежал? Да вот, он говорит, из того леска град выезжал вчерась. Сейчас мы... Взлетает эта группа, звено. Выходит в долину Дарбанхи перед Гудермесом. Начинает искать этот град, поражает и так далее. И вот так вот несколько дней подряд они пролетали, садились и выполняли такие действия по поддержке. И вот в один из дней пролетает группа Миша Сечнюк. В ней один мой знакомый летчик тоже. И тоже тебе показали, вон оттуда нас забежали. Вот оттуда нас обстреляли. Они взлетают, четверка. Ведущий в конце этой долины, ведомый здесь, вторая пара здесь и это здесь. И вот дождались, пока вся группа втянется в эту область, и начинается одновременно обстрел из всех видов оружия по вертолетам со сосредоточенным огнем по одному-двум максимум, как правило, замыкающему. Вот. В результате Миша кричит: «Меня попали». Садится на вынужденное, осмотрелся, все течет, все продырявлено. Оператор на Ми-24, пуля попала в автомат, который здесь вот у правой ноги был, да? Он весь в окалине, ствол свернут и так далее. И вот он летел 30-40 минут до Моздока. Когда он пролетел, борт, когда смотрели, инженеры потом просто списали его, восстанавливать нет смысла. У него не было отверстий от одного оружия. То есть, было 7,62, 12,7,
5,45.
23, 5,45. В общем, от пистолета вот только не было. А так все нахватал и так далее.
Представляете? И вытащил.
И как-то вот слава советской технике, вылетел, долетел. Я потом говорю: Миша, ты должен свечку поставить.
Давайте вернемся к Афганистану, потому что вот здесь есть об этом вопрос. Я понимаю, что наши зрители наверняка читали вот эту знаменитую историю этого боя, Паншерскую операцию, вспомним. Я знаю, что она далась нам очень тяжело. Я знаю, что вы в ней как бы не просто принимали участие, а самое активное участие. Просто расскажите об этой операции.
Но это потребует некоторого времени.
Но у нас она, слава богу, есть.
Слава богу. Итак, Паншер – это узкое извилистое ущелье на северо-востоке Афганистана, которое на востоке примыкает к Пакистану через перевал там, а южной оконечности выходит, ну, практически к середине. И вот оружие растекалось через это ущелье, из Пакистана по всему Афганистану. Оно представляла себя всегда отдельную республику, нелояльную властям. Там была своя система паспортизации, свой набор в армию, рудники, в которых разрабатывали лазуриты, алмазы, госпитали, в которых французский персонал лечил душманов, муджахедов, после полученных ранений. Система противовоздушной обороны была организована и управлялась по радио. Более 100 зенитных установок было рассредоточено по всему ущелью. Ну, оно длиной примерно 80-85 километров. Госпиталя, тюрьмы, где содержались советские военнослужащие, центры подготовки, исламский комитет. То есть, это вот полноценная республика со своим населением, которым командовал небезызвестный Ахмадшах Масуд. Очень талантливый начальник, очень умный, осторожный, вдумчивый, популярный и очень авторитетный. Очень авторитетный. Ежегодно планировались различного рода масштаба операций там проводить, но они происходили, не были достаточно хорошо подготовлены, и поэтому были неудачны. В одном из эпизодов только сунулись в начале ущелья, как с верхушек обстреляли эти силы, там пару батальонов входило, были большие потери, еле успели выйти, еле смогли выйти из этого ущелья. И вот в 1982 году, в мае месяце, была спланирована пятая по счету, но первая серьезная операция, от успеха которой командование 40-й армии и командование Афганцы. Округа, ну, афганцы, само собой, а также военное руководство Советского Союза, предопределяло успех всей, не только летней кампании, но и всей военной кампании.
Кто командовал армией тогда? Не помните?
Ермаков, командующим ВВС 40-й армии, был Шканакин Владимир Геннадьевич, генерал. Вот. Поэтому операция была тщательно спланирована. Для ее осуществления была создана авиационная группа, группировка вертолетная в составе 136 вертолетов. То есть, со всего Афганистана собрали силы в Баграм, на аэродром Баграм. Силы фронтовой бомбардировочной авиации, истребительной бомбардировочной авиации Афганистана всего были нацелены на эту операцию. И те силы, которые находились в Союзе на аэродромах ближайших, Мары, там, Кайты и так далее, работали оттуда. Замыслом операции предусматривалось нанесением предварительных ударов по целям, разведанным заранее, уничтожить средства ПВО противника, затем в течение 4 дней высадить десант в количестве 4200 человек. И это впервые не поблизости от цели, а нагло у противника практически. Вот, впервые в тактике такое применялось. Ну, надеясь на то, что истребительная, ну, то есть ударная авиация эти средства ПВО погасит. Вот. И этот высаженный десант должен был занять господствующие высоты, обеспечивать проход бронегрупп по дну ущелья. А надо сказать, что внизу оно шириной, ну, где-то метров 300, от 300 до 500, в некоторых местах уже, там до 200 метров суживается. А наверху вот расщелина такая, узкая очень. Ну, метров 800 тысяч, не больше. И превышение гор от 2-3 в начале ущелья до 4-5 тысяч в конце ущелья с постоянными снегами, льдами, там, на верхушках и так далее. То есть, сложная конфигурация. На дне ущелья превышение 2200-2400. Это в начале. Это куда нам
десант. И речка.
Да, и речка Паншер. Паншер в переводе означает «пять львов». Вот там львы и были. Ахмадшах поклялся на Коране, что нога советского шурави туда не ступит, и он сделает все для этого. Нашей эскадрилье была поставлена задача идти в группе захвата площадки. То есть,
это Руха, вход
в... Да, Руха, она не совсем вход, чуть подальше, а Нава на входе, а дальше Руха, чуть подальше. Вот в районе ее нужно было высадить первый десант. Группу захвата площадок обычно я водил, но в этот раз КМСК Грудинкин Юрий Васильевич решил на себя взять функцию, а мне отвести роль ПСО, несмотря на военное
заражение. ПСО
– поисково-спасательное обеспечение. Вот его пара, а вторая пара была Саша Садохин, замполит. В назначенное время, рано утром, очень после нанесения ударов, тактической, ну, ударной авиации, назовем вот так. Пыль взметнулась в воздух от ударов, да? Мы подходим к этому ущелью. Я занял свое место в зоне ожидания. Колонна тактического воздушного десанта вошла в ущелье. Тут происходит следующее. Или ветер с той стороны дул, но Камэска решил зайти с этим курсом, развернуться и сесть на площадке типа террас. Вот огородик такой, и там высадили десант. А я уже говорил, что система ПВО там была управляемая по радио. И в этой точке были установлены зенитные установки 14,5 мм ЗГУ, зенитные горные установки с пулеметами КПВТ. И вот момент, когда заходили на посадку, вертолеты ведущие головной группы, вот эта зенитная установка открыла шквальный огонь по вертолету ведущего. И он, вращаясь, плюхнулся буквально на островок этой реки, деформировавшись, и двигатели еще долгое время работали с обрубками постей. Ведомый Саша Шипунов начал стрелять по этой установке. Она развернула ствол по нему, ударила, снаряд разорвался в кабине от бронеплиты нижней, и осколками вторичными посекло экипаж. То есть Саше Шипунову попало 72 мелких осколка. Грудь, лицо. Бортехнику Старенко даже в глаз попал мелкий осколок. И тогда летчик-штурман Кузнецов Сережа взял управление на себя, вывел машину из-под огня и вывел ее из-под отстрела, довел до Баграма, выполнил посадку. Саша Шипунов, вот это настоящий герой, зная, что летчиков не хватает, через 10 дней сбежал из госпиталя и был в строю. Я говорю, ты куда? Ну, я же знаю. Дальше картина такая. Саша все-таки погасил эту установку зенитную. В это время вторая пара, Садохин Александр Константинович, успел высадить десант. Они выскочили из вертолета и пошли занимать свои позиции. И Саша, видя вот эту картину, что стреляет установка еще одна, начал вести с ней дуэль. Как рассказывали очевидцы, да и летчик-штурм Петя Погалов, дуэль огневая была такого типа. Саша очень хорошо стрелял, у него управляемые ракеты, очень точно, у него навыки были хорошие. Он стреляет, ракеты попадают по зенитной установке, но она в воловании была, поэтому обрустер попадали. Зенитка стреляет по нему. Вот трассы встречаются в воздухе, кто кого. В какой-то из моментов кабину заволокло дымом. Правачок говорит: Бартик, посмотри, что там в кабине, в этом грузовой. Десанта не успели уже высадить. Дым заволок пилотскую кабину. И ничего не видно. Правак потом рассказывает. Я, говорит, ручку шевелю, а она вялая. То есть, явно, что командир экипажа не держит ручку. Саша, Саша, Саша. Приоткрывает, говорит, блистер, и вижу, что мы в гору, в склон горы несемся. Он успел ручку вправо сунуть. Вертолет ударился об склон, покатился вот так вот. Потом Петя рассказывает, говорит, я в дыму, не понимаю, в каком я положении. Ищу пряжку, вернее, кольцо привязных ремней. Не могу их найти, нашел где-то на спине, открыл. И вывалился в блистер, они лежали вот в таком положении. Вывалился, гляжу, вертолет горит. Он успел бортехника вытащить, и тут взрыв. Они успели только отпрыгнуть. И остались с пистолетиками посреди вот этого кипени. А дальше картина переходит на другую камеру, в мою кабину. Я слышу в эфир, мне непонятно, что происходит. Слышу в эфир, зеленый, зеленый упал, зеленый горит, зеленый горит. Я вижу дым. У меня высота была 1003, наверное. Я ручку от себя сунул.
Вы дежурили в воздухе?
Да, над районом. Тут же ручку от себя сунул. Провалился туда и увидел под собой вот руха, вот этот уступ, и под собой дым. Я туда рванул. Если в Союзе, я бы не посадил с такой высоты, на таком удалении, не смог бы снизиться, успеть и так далее. Тут смог. Сел и вижу Петя Погалов, правак Садохина. Он здоровый такой парень. черный, обгорелый, как орангутанг. И он несет подмышку бортехника. А бортехник, картина такая замечательная, в одних трусах, без ботинок, на ногах кожа, как чулки, а на руках, как перчатки, слезла кожа. И в руках кожаную куртку несет, которая спасла ему жизнь. Она из нормального размера превратилась в детскую. И вот я...
Они так обгорели.
Обгорели, да. А я левым глазом смотрю вот на них, а правым замечаю, что мимо меня вот снижается и садится впереди меня мой ведомый Юра Наумов. Еще подумал, какого черта он садится вместо того, чтобы меня сверху прикрывать. Но вот увидел эту картину, Петя Погалов закидывает Гулина, бортехник Гулин, Витя, вместе с курткой, и кричит мне: «Санька сгорел, Санька сгорел». В таких эмоциях. Я понимаю, что они обгорели, получили ожоги, и нужно, значит, быстрее их везти в госпиталь, в Баграм. И вот картиночка такая. Начинаю взлет на руху, вот руха на выше, вот вытаскиваю вертолет. Скорость 100-120, вертикальный там 3-4 метра. В общем, идеальная мишень. А правак у меня, Борис Шевченко, имел привычку вот в таких вот привычках из правого блистера открытого, из автомата постреливают по подозрительным местам. Я вижу боковым зрением, он как подпрыгнет, как залет. Дошика, дошика. И слышу такие, значит, выстрелы, во-первых, характерные. Ту-ту-ту-ту-ту. И удары по борту, как кувалдой. Как кувалдой. Я понял, что мы практически проходим над ней, над этой установкой. И понял, что фигово, сейчас вот надо уворачиваться. И давай маневрировать, делать такие предельные крены. Ощущение такое, вот, как ты по коридору вот бежишь, а из пистолета тебе в затылок стреляют. Вот такое ощущение. И вот говорят, что вот холодок смерти он почувствовал там на себе. Вот это физически почувствовал, холод в затылке. И ощущение, что тебе из пистолета стреляют в затылок. Вот такое ощущение. Неприятное довольно-таки. И, ну, как-то вот сумели мы сманеврировать, выйти из-под огня. Я заглянул в салон, думаю, как там катались ребята раненые. Но они махнули, мол, не до этого. Вышел из-под огня, а сразу мысль-то ведомый. 26-й молчит, 26-й молчит, 26-й молчит. Я говорю, всем... У меня позывной был 25-й, а у Юркиного ведомого 26-й. Я говорю, всем искать 26-го, на связь не выходит. Летим, опечально, думаю, как же так? Я ведущий, первый запуск ведущего, всегда помню себя ведомым. До Баграма 20 минут лета, опечаленный, офигеть. И, значит, там на краю Баграмского аэродрома был госпиталь развернут. Я сразу высадил там раненых, обгорелых, и под летом на полосу. А мне права говорит, а он Юрка рулит, Наумов. Я возмутился, как так? Я из-за него поднял всю авиацию Афганистана, а он молчит. Сели, зарулили, выключили, я бегом, значит, к ведомому говорю, Юра, как ты, вот что, я ж тебя, из-за тебя. А он выходит, башкой трясет и только показывает на борт. А у него дыра величиной в кулак. По всему борту, по всей кабине там и так далее. И он мне рассказывает. Ты, говорит, когда сунулся туда, прошел прямо через установку ДШК. Они или офигели от такого маневра, или не успели среагировать по тебе, но по мне отработали со всей дури. И я пошел на вынужденную, чтобы осмотреть, понять, что происходит. Нажимаю на радио, не работает. Там провода висят. Гляжу, ты взлетаешь на руху и прямо на эту установку прешь. Я хочу тебе сказать, радио не работает. Хочу поддержать неуправляемыми ракетами, ракеты не сходят, не работают. И тогда бортехник только с переднего пулемета маленько пострелял в сторону ДШК. Может, это и спасло нас, что он немножко шуганул их. И он мне говорит, а там еще один вертолет лежал. Я говорю, как? Я только этот видел. Там на кусочке и горел. А он говорит, там еще на острове стоял вертолет. И мне говорят на КП, Там стоит вертолет, вот еще один сбитый, а никто не понимает, что происходит, где, как, что. Бери два любых вертолета, которые ты видишь на аэродроме, и лети туда. Потому что у Наумова вертолет был в дырьях, у меня тоже, посмотрел в этих самых пробоинах. А рядом стоят навехонькие вертушки Ми-8НТ, и бортехник такой вальяжный, ходит. Я подскакиваю к нему. Так, запускаем, вылетаем сейчас. Тут. Вот тон у него был точно как у таксиста московского, у какого-нибудь вокзала белорусского. Мы под советников. Местов нет, типа. Да? Еще бы сказал, викторианского не держимся. Что-нибудь такое-то. Я не помню, что и как ему сказал, но через 5 минут были в воздухе. И в каких выражениях. И точно мы вылетаем туда. Первое, что я сделал...
Это был ваш второй вылет за этот день.
Ну да. Второй, получается, да, второй. Мне говорят, подсядь у вертолета Садохина сначала. Я подсаживаюсь и думаю, странно. Вроде когда мы... А, дело в том, что мы когда сели там, у меня на борту была группа спасателей. Спецназеры и медики. Я их высадил, чтобы там они выковырили тело Сани Сорокина. И вот они за это время успели из-под обломков вытащить обгорелое тело Сани Сорокина. Это... И на брезенте его несут. Но мне уже приходилось видеть обгорелых людей, сгоревших в вертолете. Но представьте себе вот человек, который спит на соседней койке, семью, которую мы знаем, мы дружили с семьями, да, ну, постоянно вот друзья-соперники такие, да, и вот то, что от него осталось, это, ну, если в общих чертах сказать, это в позе боксера статуя человека, выполненная из какого-то угля, вот из черного угля. И почему-то два человека в челмах связанных. Вот все это мне загружает в кабину, у меня такая злость взяла. Я поднимаю вертолет и с висения всеми ракетами, которые у меня есть, по зеленке, которая там на другом берегу, начинаю палить. Бортехник кричит: «Командир, подними! Командир, подними! Сейчас от своих осколков получим там валун». Я выполняю подлет к вертолету, который стоял на острове. Это был вертолет Грудинкин, КМСки. Мне не до этого было. Я гляжу, вот кто у меня в этих челмах. Потом оказалось, вот когда остались с пистолетиками Петя Погалов и бортехник Гурин, по их душу уже ехал начальник штаба Ахмад-Шах Масуда на Тойоте, пикапе, с своим подручным. А мы спецназеров-то высадили, те их увидели, спрятались. И как только те подъехали, гранатами их закидали и фендехох. Они их завязали. В их рюкзаках потом обнаружили документы, по которым было арестовано 108 человек. Ответ работников Министерства обороны, Международного аэропорта Кабул, ЦК НДПА, агентура, да, и даже старший шифровальщик главного штаба. Представляете? Поэтому, естественно, господин товарищ министр Ахмад-Шах Масуд знал все обо всем и в деталях. Поэтому он своевременно принял меры. Вот. Мы-то сели около вертолета Грудинкина, а там эпизод был такой. Ко мне с этого вертолета десантники так вот подбегают и почему-то стреляют одиночными выстрелами. Потом оказалось, что у них перекалились стволы, уже очередями стрелять не могли. И говорят: «Ты подожди, маленько, мы их не можем вырвать, их прижало тем самым элементами конструкции и десантников их». Там часть десантников выжила. И они выбрались из вертолета, лежали прямо на этом острове, и, зная, в каком они положении, гранаты вот так вот держали. До меня там сел вертолет Коршунова, правачок выскочил: «Ребята, давайте, мы вас сейчас эвакуируем». А он-то был в летном комбезе, в светлом. Те не видели этого. И вот, представляете, раненые ребята, получившие травмы, еле соображающие, говорят, мы не видели такой формы, покажи документ. И вот только когда им документ показал, разрешили их забрать себе, усики ставили в гранату. Вы представляете? Нет, чтобы среагировать мгновенно. Ну вот. И вот тут происходит такой эпизод. Я вижу, что ребята копошатся. А от нас до зеленки, откуда происходит обстрел, ну, метров 150, максимум 200, не больше. И я провочку говорю, Боря, может нам задом развернуться туда, чтобы поменьше была вероятность обстрела, потому что мы боком сидим, ну, да. Блистер и так далее. Он говорит, а? Поворачивает ко мне в голову, и именно в этот момент пуля влетает через стеклянный блистер мимо его головы и достается в через бортехнику. Мы в ряд сидим вот так вот.
То есть тому самому бортехнику, который, да, не хотел лететь.
Который, да, не хотел лететь. И он кувырк назад, и кровью заливается. А Боря так, поворачивает голову, у него что-то осколками стекла по носу. Смотрит, дырка. И прямо ровнёхонько против его виска. Вот так он. Говорю, Боря, помоги. Тут что? А, давай там бортехнику оказывать помощь. Перевязал вот такой вот щеку. Бортехник молодец оказался. Его фамилию не знаю до сих пор. Советническая эскадрилья – это отдельная организация была. Как только его перевязали, он сел за пулемет. И когда нам десантники сказали, ребят, вы, говорит, долго здесь будем копошиться, вот когда вы сейчас этих увезите, кого можно, а потом прилетите за нами еще раз. Ну, я начал взлетать, слышу цокот такой, тик, очень безобидные такие щелчки сквозь шум двигателей. Ну, взлетел нормально, бортехник так еще пострелял на взлете из пулемета. Пролетел в Багран, посмотрел на борт, теперь я ахнул, весь правый борт был иссечен. Как потом оказалось, несколько лопаток входного направляющего аппарата двигателя были выхлестнуты и пару лопаток первой ступени. Выхлестнули пулями, там отверстия в редукторе и так далее. В общем, правый борт весь иссечен был. Я докладываю. Теперь у меня борт тогось. Там на том конце аэродрома два вертолета уже запущены, ждут тебя. Значит, мы бежим своей парой на этот вертолет уже Баграмский. Вылетаем туда. Садимся снова в вертолет Грузинкина. Нам десантник говорит, ребят, ну, никак не можем. Сейчас вот еще. Вот, взлетите над нами. Повисите там. Ну, полетайте, мы дадим ракету. Мы взлетели, набрали высоту, крутимся. И вот такая вещь. Вот представьте ситуацию. В летний жаркий полдень вы пришли на речку искупаться. Запас тепла вам хватает, чтобы влезть в воду, получить наслаждение, вылезти, так, отфыркиваясь. А он говорит, давай снова туда. Уже как-то зажимаешься, ну, лезешь. Вода кажется прохладнее. Еще лезь. Третий раз. Уже надо собираться. И четвертый раз лезь. Вот уже очень не хочется, очень холодно, очень неприятно. Вот теперь эти чувства умножить, я не знаю, там, на сколько, 100 раз, да? Вот тут начало колотить.
Когда вы крутились поверху.
Да, крутились поверху, и показалось, что ракета взвилась очень быстро, красная. Я смотрю на экипаж, они белые сидят, и правак, и бортехник, просто белый, как мел. Смотрю, у меня ноги ходуном ходят на педали, то есть вот пошла реакция организма. Огромным усилием воли вот, заставил себя в кучу собраться, и так что-то ребятам... Нормально, прорвался. Сейчас атака. И огромным усилием воли заставить ручку от себя. Вткнуть, пошли туда снижаться. Сели, они продолжают стрелять. И говорят, ребят, вон оттуда долбит. Справа. Тогда я говорю, Юра, только ему я мог доверить. По нас справа долбит, отработай нурсами. Ну, такое 150 метров. А с высоты 600 метров это... Вот такое расстояние. Это как вот в ножички играешь ты, и вот в щель в полу попасть. Да? Примерно такое же. Вот 600 метров, где он мотался, попасть туда. Я знаю, что рискует. 24-ки там были в воздухе. Говорят, давай мы отработаем. Говорю, не-не-не, ребята, я вас не знаю. как вы работаете, я не знаю, а мы тут сидим рядом. И у нас ощущение психологически такое, вот ты чувствуешь себя мухой на ладони великана, который, когда захочет, так и он сделает. Вот примерно такое же чувство оголенности, незащищенности. И тут Юра, значит, слышу, пускает. Шух. 6 секунд летят там. 6. Попадет, не попадет. Попадет, не попадет. Попадет, не попадет. Попадет. Фух, закипело справа. Попал, слава богу. И после этого они как-то заткнулись. Позаткнулись. С ручьи начали стрелять. Я беру автомат. Значит, начинаю палить. А получается так, на сгорок. Бартехник говорит: командир, лопастя, командир, лопастя. Я говорю, какие нахрен лопастя? Сейчас мы с лопастями здесь останемся. Наконец, загрузили. Я говорю, всех, всех, и живых, и мертвых. Некогда было разглядывать. Да. Загрузили еще пулеметы там какие-то, гранатометы, еще то. То есть, я чувствую перегруз. И вот в этот момент я обратился к машине. Не подведи, выручи. На взлетный режим поставил, форсаж включил, уже максимальная мощность. И вот она, слышу, как взвывают движки на непривычном очень таком тональности, визжат турбины. Что ж ты делаешь, типа, да? И вот я шепотом, 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 не подведи, пожалуйста, помоги, помоги. Ну, пожалуйста, ну. И вот колесом передним черпаю воду, так чуть-чуть вот это... Раз-раз-раз, затрепыхали, затрепыхали, и как-то взлетели, вышли из режима, долетели, высадились. Высадили все это, представляете? Но задачу никто не снимал. А было предусмотрено как организационно? Вот стоит шеренга летчиков, шеренга напротив десантников. То есть, после команды десантники подходят к летчику, он их ведет к тому вертолету, который не предназначен. В середине начальники. И вот в этой обстановке, я уверен, ни один летчик ни одной западной страны ни за доллары, ни франки, ни фунты фиг бы полетел до тех пор, пока там пустыню не сделали огневым валом каким-нибудь. Да? Павлов, которому доверили командовать всей авиационной группировкой вертолетной, да?
Он тогда командиром полка был.
Да, он командиром полка был 50-го в Кабуле, в котором мы служили и воевали. Он вышел на середину строя. Ну, что сказал? Тяжело? Тяжело. Но задачу выполнять будем. Рассказал солёный матерный анекдот для разрядки. По-моему, там даже никто не усмехнулся. И все пошли.
Это уже утром было?
Нет, это в этот же день. Все. Угу. Полетели молча. Как волки выполняли задачу. И вот, представляете, там кто-то в эфир, если выйдет, аж начинаешь это внутренне собираться. Не дай бог еще что-то. Уже нервов не хватит. Высадили десант. Выполнили задачу. Пошли с Борькой попробовать в обед. Пообедать не смогли. Запах жареного, вернее, горелого мяса чудился. Компот выпили, пошли дальше. Ну, думаю, Господи, ну неужели... Что-то еще в этот день может приключиться. Приключилось. Это уже третья машина у меня, четвертая у Юрки Наумова. Это уже кандагарский борт. Был бортехник из Кандагара. Толя Ларина, вот его я запомнил. Летим мы, значит, отработали десантирование, все. Обратно возвращаемся и слышу голос такой слабый в районе Навы, там, на сгорках. Кто меня слышит? Кто меня слышит? У нас 10 трехсотых, 5 двухсотых. Помогите, заберите. А вся группа уже ушла, я сзади замыкаю. Я говорю, ну, обозначь себя. Он обозначил дымами. А площадка типа вот склон горы. Острый такой склон. Я называю это ребром. Площадки такого типа. Ребро. Выполняю заход, а в горах ветер с нагретой стороны обтекает верхушку и в теневую сторону идет. И в этот день был ветер сильный. И вот я подхожу к площадке, а скорость такая 50-70 эволюционная, когда требуется мощность максимальная. Вот при переходе с поступательного полета на весеннее, это называется переход на осевую обдувку, мощность требуется максимальная, тяга максимальная. И вот происходит следующее. Я попадаю в нисходящую струю. И меня струей это стаскивает ниже, чем склон. И получается картина такая. Мне уйти влево-вправо не позволяет пространство, слишком близко от склона. Мощность уже выбрана, то есть вверх я не могу подняться. И все. И вот мысль первая. Ну вот сейчас последний из управления здесь останется. Я замком эска тогда был вместе с экипажем. А вторая, Господи, помоги. И вот насколько, наверное, это обращение к Господу было таким искренним и сильным посыл, что тут же я попал, то есть почувствовал Божью помощь, и попал в восходящую струю, меня вознесло вверх. Я успел только шага сбросить и приземлиться на основные колеса, а передними так вот, подтанцовывая над пропастью. Сидим. Я говорю, давайте, ребят, быстрее десантник несите. Они говорят, ну, мы не можем. Превышение там около 4 тысяч было. Они задыхались. Ведомый заблажил, у меня топливо кончается. Я говорю, ну, иди, Юра, что я тебе скажу. Вот я один сижу. В этот момент летит командир 2-й эскадрильи, Коля Полянский. Потом рассказал, говорит, сижу, вернее, лечу, говорит, вижу, как птица когтями вцепилась. Выступ. Сидит один вертолет, ну, кто это там сидит? У него голос такой басовитый, интересно. Я 25-й. Ну, я тебя сейчас прикрою. И встал в круг. У него ведомый через 5 минут заблажил. Говорит, у меня топливо кончается. Ну, иди. И вот мы с ним вдвоем. Наконец-то, через какое-то время, у меня стрелка тоже влево подходит. Быстро-быстро. Уже на красной лампочке давно. Наконец, занесли раненых, убитых. Партехник Толя Райден говорит, командир, а взлетать-то как будем? Я говорю, как? Вот так. И махом таким движением, раз, свалил его в пропасть, еще на заходе пальнул нурсами по тому кислоту, из которого нас стреляли, взлетели.
Знаете, ушли на косую обдувку?
Да, на косую, точно. Уже стал экспертом. И бартехник спрашивает, как твоя фамилия? Я назвал, может, запомню. Ну, не знаю, запомню. Ну, потом было много чудес. Самое сложное было в этой фигне – это потом. Вот вечером мы, когда с Борей пришли в комнату, где наше вот управление было, ну, располагалось, и мы только вдвоем. Остальные пустые койки. То есть, 2 вертолета сбито, 3-й потом 5 вертолетов было повреждено, 6 человек ранено и в пустой комнате. И вот вечером начинают всплывать подробности боя и начинается анализ идти, что могло бы быть и сколько раз ты должен был остаться. Это была самая трудная ночь в моей жизни вообще. А утром в 3 часа надо было подниматься и вести эскадрилью снова в бой, высаживать десант. Психологически было очень сложно, скажу, вот, да? Но добрались до вертолета, запуск, пошел двигатель раскручивать, винты, и раз, все восстановилось. Повел эскадрилью, задачу выполнил. Ни один летчик не смыканулся, потому что вечером я сказал, лучшим салютом в честь наших погибших товарищей будут наши залпы наших ракет по врагу.
Это Виталий Егорович сказал?
Это я сказал. Вечером настроение.
Вечером.
Вечером обычно ставится задача экипажа. Да, и вот после этого дня что говорить людям? Вот я сказал только эту фразу. И все выполнили задачу. На протяжении всей операции ни один не смаканул в сторону, не ухватился за бока.
В общем, вы как вы оцениваете саму операцию? То есть, что получилось, что не получилось?
Практически в этой операции мы достигли своих целей. Все цели, поставленные задачи, были выполнены. Потом она перешла в следующий этап на Ивим-Шахранской операции. Там была тоже высадка, тоже со стрельбой и так далее. Но дело-то в том, что для того, чтобы завоевать ущелье, была оголена, были оголены все административные центры Афганистана. 103-я дивизия практически вся вошла, которая прикрывала Кабул. Команда афганские были, другие наши части. И нужно было все-таки передавать афганцам это. Да? И потом, когда передавали, 2 душмана спустились с гор и сказали, ребят, пошли. И те пошли. Всем полком.
Пошли отсюда, имеется в виду?
Нет, пошли к нам.
А пошли к нам?
Да. Крантики с бензобаков открывали, чтобы машины не угоняли, и оставляли. И вот я остался один со своей парой на аэродроме Баграм. Остальные уже ушли по своим. И мне говорят, срочно на вылет, все, что видишь, бей, чтобы врагам не достался. И вот я своей рукой расстреливал советскую автотехнику.
Это было прямо во время Паншера?
Завершающий этап Паншера. Виноват, сейчас поправлюсь. Завершающий этап следующей операции, которая была в июле. И практически каждый год потом паншерская операция повторялась.
Да. Помню, Вадим Борисович Чаторический, помните, такой был замкомандующий авиации Турко, он рассказывал, что именно итогом вашей операции было, говорит, первый раз, когда мы видели убегающих душманов по этому самому. Там был вверху ледник. Когда, говорит, мы реально видели, как они, говорит, убегали по леднику.
Я видел таких ребят в Чехчаране, которые по снегу. То есть мы выходим, ну, приходилось работать в Чехчаране, это середина Афганистана, величайшая река Гейрут. Там приходилось, это аэродром высокогорный, 2300 превышение, с него работать. И вот наводчик, то есть человек из местных, который называли авиапредатель, должен был кривым пальцем показать.
Авиапредатель?
Да.
Имеется в виду, то есть это местный источник?
Да, местный источник, который кривым пальцем должен с вами показать конкретный дом, конкретный исламский комитет, как объект, где, вот, который нужно бомбить, где склад там и так далее. И вот мы выходим на аэродром, февраль месяц, высокогорный аэродром, мы в меховых куртках, там, в утепленных ботинках, специально мерзнем, а дедок в калошах на босу ногу по снегу, чап-чап-чап-чап. Ну, и там производит некоторые действия, которые для меня были очень неожиданны. Ну, закаленный народ.
Сразу вот по ходу вопроса от наших зрителей. А все ли летчики являлись коммунистами или только с определенных должностей? Было ли это обязательно?
Обязаловки не было. Мало того, некоторым офицерам отказывали в приемной партию, потому что все-таки старались отобрать в партию наиболее достойных. Откровенных негодяев, ну, не негодяев, а разгильдяев в партию не принимали. Но каждый понимал, что по условиям жизни того периода, если ты хочешь расти по служебной лестнице, то тебе не доверят звено, эскадрилью, полк, если ты не коммунист.
То есть, уже звено не доверят?
Ну, звено могли доверить, пожалуй, да. А вот эскадрилью уже нет.
Ну, по-вашему, партийная принадлежность, она была формальной или все-таки в армии партии это было нечто большее, чем, допустим, просто
ступенька? Ну, мои личные впечатления такие. Еще раз повторюсь, отбирались все-таки, старались получше. И принадлежность к партии, членство партии наносило отпечаток на твои действия, то есть, дополнительная ответственность накладывала на все твои действия. Ты соразмерял. И, например, были случаи, когда... Вот в Кабуле у меня был случай, когда я был членом парткомиссии полка. И выгоняли одного тыловика из партии. Он слезы лил в три ручья и умолял чуть ли не на коленях, чтобы оставить его в партии с любым взысканием. Потому что понимал, что...
А за что выгоняли?
Ну, что-то там-то.
Проворовался?
Я даже не помню сейчас. Вряд ли. Если прорвался, не оставили бы. То есть, пощады никого не было. Там какие-то упущения по службе были и так далее. И у меня был эпизод, когда на партсобрании в присутствии членов военного совета я критиковал начальника политотдела полка. Представляете? По партийной линии. То есть, я считал, что я вот как член партии обязан стоять за правду и вскрывать недостатки, нелицеприятно говорить в лицо каждому, независимо от ранга и так далее. Потом, конечно, поплатился за это. Но сама возможность того, что вот офицер мог вышестоящего начальника критиковать.
Скажите, изучался ли вот в период, когда вы учились, когда служили, изучался ли иностранный опыт, в частности, допустим, опыт ведения боевых действий вертолетами во Вьетнаме, в других войнах?
Обязательно.
А откуда, значит, брали этот опыт? То есть, что, ну, это было?
Во-первых, источники нас не очень интересовали. Откуда? Ну, я могу догадываться, что и разведданные были, и открытые печати, и американские журналы военные переводились нашими специалистами наверняка. Но у нас была кафедра такая в военно-воздушной академии, в СИК, Вооруженные силы иностранных государств, которые очень подробно нам доводили, и мы сдавали зачеты по организации, вооружению, способу боевых действий армии иностранных государств. Очень подробно изучалось действие американской авиации во Вьетнаме. И развитие техники, ведь посмотрите, если посмотреть, то Ми-1, Як-100 был такой вертолет. На начальном этапе ведь ТЗ ставил задачи и конструктору бюро Камова, и Миле, и Волоховитинова, и Яковлева. Яковлев строил вертолеты, хотя это не его профиль. И построил неплохой вертолет Як-24. Это практически по схеме, продольной схеме, это та схема, которая широко эксплуатировалась с американцами, да? Например,
продольная схема, это что значит?
Это один вертолет, один винт за другим.
Типа Чинука.
Да, Чинук. Аналогия.
Он не дошел до производства, он просто бы остался в
ряде. Нет, Як-24, их было построено порядка 78 штук, эксплуатировался в составе десантно-транспортных дивизий. ВДВ было 3 дивизии транспортных, транспорт-десантных вертолетных дивизий. Да?
Это и какие годы получается?
Это, сейчас скажу, 60-е годы. 61-63. Одна из таких дивизий была в Торжке. Вот. И вот один из полков был на Як-24 как раз.
В Торжке он остался
в музее? Як-24 нет, он есть в Монино. Як-24 в Монино есть один экземпляр. И, допустим, вот смотрите, Ми-4 по схеме, не по конструкции, подчеркиваю, а по схеме, это очень напоминает С-55. Як-100, вертолет Сикорского, С-51, по-моему, боюсь собрать, сейчас уже не помню. Ну, восьмерка аналогов не имеет, она сама по себе прекрасна и так далее.
Вот возвращаясь к ПВО.
И вот сейчас одну мысль. Вот смотрите, ведь после войны во Вьетнаме, вернее, во время войны в Вьетнаме был разработан специализированный ударный вертолет. Сначала это был Хью на базе Иракеза, а потом появился Хью Кобра. Специализированный ударный вертолет, который ничего другого не умеет, кроме авиационной поддержки наземных войск. И вот после него, после этого опыта применения, успешного опыта, был дано ТЗ в 1968 году на Ми-24. Но Миль схитрил. Он для того, чтобы сделать эту идею более привлекательной, провозгласил идею ВБМП. Воздушная боевая машина пехоты. То есть, смысл такой. Универсальная машина, которая в грузовой кабине перевозит отделение десантников, высаживает их, и затем сразу приступает к авиационной поддержке их действий, наступления или обороны. Да еще может перевозить грузы в грузовой кабине, да еще и может на внешней подвеске перевозить грузы. И вот представьте себе, я командир полка, имею допуск и производил инструкторские полеты с внешней подвеской на Ми-24, с передней кабины. Это удовольствие очень...
А что возили? Что возили?
Ну, там ящик с грузом 2 тонны. Там максимальный груз 2 тонны. Ну, это экзотика, я скажу.
Ну, в общем, да.
Да.
Ну, как вы оцениваете, вот, американский опыт как-то вообще к нам был применим в Афганистане? Или мы шли уже своим путем, я имею в виду, таким тактическим?
Вот я скажу так, что американцы изучали наш опыт в Афганистане и много чего применили оттуда. Например, они посчитали, что в тех условиях более оптимальная техника – это наши Ми-8. И закупили какое-то количество штук, но не менее 20, для работы там. Но они отдали их афганцам, им было не очень удобно самим.
Некорректно.
Некорректно.
История с самым большим десантом. У нас же вот самый большой десант на вашей памяти.
Ну вот за 4 дня действуя, высаживая по 4 волны, по 4 вылета, да, мы высадили 4200 человек.
А в Чечне?
В Чечне, сейчас дойдем до этого. Но во время последующих операций в Паншере, это надо проверять, Вроде там в некоторых источниках фигурируют и большие цифры. Но это то, что на моих глазах, то я отвечаю, 4200 человек. Значит, в Чечне тоже широко применялись десанты, в том числе и на горной площадке.
Тумкале же был СМИ, десантные Тумкале высаживали.
И в Тумкале высаживали, и Дышнего Дино высаживали, и в другие районы. В Тумкале, кстати, очень сложный рельеф. Какой-то лунно-марсианский, очень неприятный рельеф, и там высаживать очень сложно.
Там высаживали десант, но не такого масштаба. Там же Майданов погиб.
Не совсем.
Он на подходе к этому.
Ну, там в других местах. Ну, ладно, сейчас к этому, да. В лесах он погиб там, и так далее. Ну, не самом ущелье там в Кале, а в лесистой местности.
Вообще, насколько вертолетная авиация во время чеченских войн, с чем она подошла? Ведь фактически она к этому моменту еще, ну, по крайней мере, половина, наверное, людей, к этому моменту, особенно руксостав, это были те, кто прошел Афганистан, те, кто имел опыт. То есть, это как-то, в общем, сказывалось?
Двояко, я бы сказал, сказывался. Да, практически руководящий состав уровня армия, группировка и московский наш аппарат
управления армейской авиации Павлова. Командиры, да? Полков, наверное.
Не все.
Не все.
Но большинство имели афганский опыт. Вот пилоты рядовые, навскидку, процентов 20 имели афганский опыт.
Вяземцы.
Ну, не только вяземцы, потому что мы изобрели тему «вертикальный столб», я называл его.
Угу. Это что такое?
Сейчас объясню. В условиях скудности снабжения, организации боевой подготовки с очень большими трудностями по топливу, по числу исправных вертолетов, мы поняли, что война в Чечне – это долговременный такт. Период, на долговременный период, видимо, завязли. И тогда я разработал график, который командующий утвердил, согласно которому каждый военный округ в определенный период года на 3 месяца планировался вместе со всем потрохами. То есть, начиная от начальника и кончая рядовой поварихой, вместе с этим стволом готовился и шел. Это давало возможность целенаправленно готовить летный состав, производить конкретную подготовку. В Нальчике на горных полигонах отрабатывать или восстанавливать навыки посадок на высокогорной площадке. И психологически даже настраивать людей. Сосредотачивать материальные средства, исправные вертолеты, топливо для выполнения этой задачи. И тогда вот, ну и психологически легче. Так несколько лет мы с этим вертикальным столбом проработали. Когда нас передали в ВВС, тамошние начальники говорят: так, хватит фигней заниматься, этой задачей полета в горных площадках, а там свои сложности, будут заниматься только кавказцы. Пошли вы нафиг с вашими древосточниками, забайкальцами и так далее. Я говорю: ага, ага. Вы запомните, пожалуйста, вот эти фразы. И через 2 месяца послушайте стоны, как запоют ребята с Северокавказа, которые годами не вылезают из войны. И подряд психологически выдержит то напряжение, смогут 2-3 месяца, не больше. А потом их надо будет менять. То есть, так оно и произошло. Конечно, наработки полетов в горах, которые имеют свои особенности, они помогают летному составу, но вот из-за накопленной усталости можно даже подготовленному летчику допускать ошибки. Мы имели много неприятностей в Чечне по причине попадания вертолета одноинтовой схемы в неуправляемое левое вращение. Вот. В результате потери эффективности рулевого винта. Это происходит на горных площадках с большими превышениями в результате так называемого, как правило, в результате сдвига ветра. Сдвиг ветра – это внезапное изменение скорости и направления ветра, когда он начинает дуть или попутным, или справа. А для вертолета одновинтовой схемы – это очень неприятная вещь, он может перейти в это вращение. И даже подготовленные летчики, как правило, летчики первого класса, снайпера, в этот режим попадали. Мы имели в общем, неприятности по этому поводу.
Я, насколько помню, ну, как бы сказать, вообще, насколько тяжело авиация переживала чеченские войны, это я хорошо помню. Но, по-моему, в какой-то степени они помогли сохранить подготовленность летчиков. Там же, по-моему, была история, когда Грачев приказал даже дозакупить вертолеты.
Абсолютно точно. В январе 1995 года по личному указанию Грачева было дозакуплено 8 Ми-24 с завода и 2 Ми-26. Они, конечно, на этом этапе помогли.
Мне кажется, цифры смешные. В Советском Союзе там по 100-150 вертолетов в год.
Да, это несопоставимо. Но в тех условиях это помогло решать задачи. Ведь в начале группировка вертолетной авиации во время Первой Чечни насчитывала более 100 бортов. Потом это количество все уменьшалось и уменьшалось в силу того, что, во-первых, условия менялись, необходимость была меньше. И, во-вторых, ну, где их брать исправных?
А сколько есть какие-то данные? Сколько мы потеряли за 2 Чечни вертолетов?
Могу сказать за первую. 20 вертолетов только 20. В нашей авиации. Ну, несколько вертолетов авиации ФСБ и МВД. Про вторую Чечню говорить не буду. Вы знаете, какая вещь интересная? Вот есть в любом случае потери на войне – это боевые потери. Потому что выполнялись боевые задачи. А боевые потери – это потери при выполнении боевых задач. Там все задачи боевые. И в Афгане, и в этом. И вот я задался вопросом, какое соотношение потерь, связанных с огневым воздействием противника, и потерь, связанных...
Техника, погода.
Техника, погода, неправильное действие летного состава. Знаете, какое соотношение?
Ну, я примерно представляю. Думаю, что
вот интересно, как вы считаете?
3 к 1. На 1 сбитый, 3 потерянных.
40 на 60.
Ну, чуть-чуть не угадал. Да.
Ну, да. Цифру, в общем, сопоставимые.
То есть, 60% все-таки это потери не боевые.
Не связаны с огневым воздействием. Но это, подчеркиваю, это боевые потери. Это потери, потому,
да,
что люди выполняли задачу. В мирное время, при таких условиях, командир бы летчика не послал.
Ну, я помню первую Чечню, когда Виталий Егорович сам садился,
да,
и в туман летел.
До реально, 5-го столба.
Да, по столбам. То есть, вот из Моздока, представьте себе, вот на секундочку, из Моздока до Грозного лететь над дорогой по столбам. Это сколько,
нет, по-моему, больше? Смысл такой. Сейчас поясню, почему 5-й столб. Да.
Во-первых, это примерно, по-моему, 200 с чем-то километров нужно было пролететь.
Ну, от 30 до 40 минут, зависит от ветра и скорости.
И в тумане, когда ты не видишь ничего практически.
Значит, что такое 5-й столб? Между столбами 50 метров.
250 метров.
Да. То есть, он понимал, что нужна хоть какая-то, но минимальная визуальная видимость, чтобы зайти на аэродром визуально. Потому, что он к тому времени не был оборудован радиотехническими средствами в Грозном. Так можно было при любой погоде зайти, выйти за облаками на безопасной высоте, на приводную радиостанцию, там над ней совершить маневр, заходы на посадку и так далее. Тогда не было ничего. И поэтому он летел на высоте 50 метров, 30, 50, сколько можно. И бортехник говорил: Витя, Коля, Петя, Вася, считай 5-й столб. Как только ты перестанешь видеть 5-й столб, говори мне, я разворачиваюсь, мы уходим на Моздок. Моздок – это был аэродром оборудован во всех отношениях, и мы там садились при любых условиях, полностью в тумане. Опять-таки, в мирное время существует норматив.
Вы же точно так же летали.
Да. Ну, приходилось. Потому что в мирное время, еще раз говорю, существует норматив высоты нижнего края облачности видимости, при которой разрешается выполнять посадку. На каждом типе и каждого летчика есть.
Я помню с вами историю, которую я был свидетелем в Моздоке. Первая Чечня и это столовка, когда влетает какой-то, значит, то ли майор, то ли капитан, значит, тыловик с криками: где эти вертолетчики, что они тут ни хрена вообще не делают? Подлетают к вам, у вас резиновые сапоги, никаких знаков различия. И типа, что ты сидишь, давай полетели. А народ вокруг сидит, типа, ему говорит: ну, полетели. И потом ему так на ухо шепчут: точнее. Было такое.
Ну, там много.
Скажите, все-таки вы не зря вообще, как бы,
говорите. Вот такой юморной эпизод. Да. Косяков, командир Буденновского полка. Погоды нет, туман стоит. Летчики отдыхают в палатке. Палатка, солдатские кровати без матрасов.
Буржуйка.
Буржуйка. Летные куртки, без знаков различия, шапка. Отдыхают. В это время, значит, в палатку заходит рапор, краповый билет, весь РЭМ увешанный, автомат, пистолет, рожки, разгрузка, там гранаты, туда-сюда. Я здесь, летчики.
Здесь?
Мне срочно надо в Гудермес. К кому обратиться?
Ну, вон.
Я прапорщик такой-то, малиновый берет.
Я командир полка, полковник Косяков, баранья шапка.
Мне срочно надо в Гудермес.
А-а-а. Ну, тогда бегом только. Вот так он его садил.
Скажите, известный, в общем, вы в авиации вертолетной известны тем, что создали, разработали несколько приемов. И, во-первых, ну, как так получилось? Но знаменитый ваш, это, кастрюля, знаменитый ваш, там, опять же, вот зацепиться шасси и заброситься. То есть, вот как эти идеи рождались? И остались ли они сегодня, выполняются ли они?
Значит, это не идеи, это необходимость. Когда вот нужно, допустим, или раненого забрать, или высадить кого-то, или боеприпасы в воду доставить, жизнь необходима для вот того отряда, который забрался на эти высоты. А площадки бывают разные. Я их называю кастрюля, столб, лезвие. По типу, который, например, террасы и так далее. И, наверное, каждое поколение вертолетчиков, которые в Афганистане воевали, заново для себя открывало эти приемы по необходимости. Потом у нас родился Черчик-центр, где стали обучать этому. А это каждый открывал для себя по-новой. Вот то, что реально вот удалось не изобрести, а опять-таки обстоятельства, но потом обосновать, это бомбометание с разворота. Это чисто моя фишка.
Это что такое?
Значит, ну, существует бомбометание с горизонтального полета, с пикирования, с кабрирования, с поворота на горки, с полупетли там, и так далее. А однажды в Афганистане у нас была ситуация в нашей паре, когда нужно было бомбиться по двум целям. Ущелье вот такое, вот, которое знак вопроса напоминало. То есть, и одна цель здесь, одна здесь. И вот мы, значит, зашли в ущелье, по первой цели отбомбились, я в вираж поставил, чтобы вписаться в ущелье, и на выходе увидел вторую цель, а я в крене, а правак видит, что мы на нее заходим, раз и клацнул кнопкой бомбосбрасывателя, мы бомбили там от груши, которую правака, и мы попали. Я задумался, как так интересно. Попал в академию потом, стали физику изучать, теоретическую механику. И я проконсультируюсь с нашим преподавателем по физике, Калачевым Виктором Леонидовичем, понял, что предмет, пущенный с проща, она идет по касательной к радиусу разворота, и никуда не уходит в бок. Так и бомба, если ее скинуть с установившегося разворота, когда шарик в центре координированный, то она идет точно по касательной к радиусу, к диаметру, вот, который описывает во время разворота. На дальность от А0 – это относ бомба. Рассчитал, составил таблицу, доложил на военно-научном обществе. Потом это вошло в сборник тактических приемов секретный. Было выдано в торжок, в центр боевого применения, задание оперативное на опробование. 90 бомб подкидали этим способом. Он доказал свою состоятельность. И я своих летчиков, вот, когда был командиром полка, обучал этому приему успешно.
То есть, он до сих пор живет?
Живет, да. Дело в том, что в иных обстоятельствах, это довольно экзотичные вещи и редко применяются, но в иных обстоятельствах,
это когда нужно... Фактически можно не входить прямо.
Нет, вот бывает так, цель расположена под стеной, угу. В горизонте в нее не попадешь, значит, столкнешься. А нужно остановиться с разворота, и нужно боевую мощь боеприпаса именно такую, чтобы разрушить цель. И вот тогда в этом частном случае это применимо. Второй способ, который помог в Черноречии выбить боевиков под Грозным во время Первой Чечни и из укрепрайона, это применение С-24 скабрирования. Для меня это не делал никто.
Потому что было опасение, что в результате очень сильных выхлопных газов ракеты может двигатель в помпаж пойти. Я разработал прием, который помог этого избежать. И, в общем-то, попробовал сначала сам, а потом пошли ребята уже серьезно подвешенные. И вот массово применили это С-24. И тогда задача была выполнена.
Здорово. Значит, вот вопрос по железу. Тут вот спрашивают. Петр Васильевич, что вы думаете про пару К-52 Ми-28? Не думаете ли вы, что разнотипный парк вертолетов может со временем создать проблемы и с обучением, с обслуживанием, и что это намного дороже развивать и обучать на две модели вертолета? Какова была цель принятия на вооружение обоих, по-вашему?
Докладываю, как принято у военных говорить. Каждый вертолет различных схем обладает своими особенностями и своими преимуществами, недостатками. Например, Ми-28 – это одновинтовая схема классическая, а К-52 – соосная. Бытность свою начальником боевого подготовки армейской авиации мне было поручено вести окры, то есть контролировать движение окров. И не веря никому ничему, я предпочитал составлять о перспективных вертолетах тактильные впечатления, которое потом влияло на принятие решений командующим и руководством о необходимости принятия на вооружение. Поэтому на этих вертолетах я летал, когда они еще были даже не представлены на государственные испытания. Например, К-52 я летал когда в 2001, когда он был в одном экземпляре. Ми-28 в различных вариациях на нем летал, в экзотических, и поэтому имею возможность представления. Значит, ну, поговорим так, в режиме преимущества и недостатки. Ми-28. Вертолет классической одновинтовой схемы. Хорошо отработанный, хорошо изученный, хорошо понятный, как он будет себя вести в различных ситуациях на поле боя. Сейчас надежность этой машины доведена до очень хороших параметров, не уступающим Ми-24, давнему испытанному. У него очень простая кабина, очень простой запуск. Реализована система прогрессивного разрушения, то есть обеспечивается выживание экипажа при ударе вертикальным со скоростью 12-13 метров в секунду. И такие случаи были неоднократно. Он вооружен подвижной пушкой, это все хорошо, особенно при работе по воздушным целям. И надежным ракетным вооружением. Сейчас его модификация Ми-28НМ вызывает у меня острые чувства зависти к тем ребятам, которым будут летать на нем, и жалости, что я вот не смогу на нем полетать. Замечательная машина рождается с хорошим очень характеристиками, набором экзотическим и очень интересным Брео, с хорошей очень ракетой, замечательной, и вообще это продвинутая версия. Недостатки, исходя из одновинтовой схемы, это 20% мощности силовой установки уходит на вращение рулевого винта, которое нужно для того, чтобы компенсировать реактивный момент от вращения несущего винта, так и для управления в путевом отношении. Недостаток одновинтовой схемы, он боится правого ветра и попутного. Очень нервно реагирует на это, левым вращением может. Дальше. Недостатком является тандемное расположение. Ну, как недостаток? Это привычное расположение членов экипажа друг за другом. Но эти ребята сидят в изолированных друг от друга кабинах. И в острые моменты боя, когда эфир очень занят, кипит там от разговоров, не очень понятно, что хочет летчик-оператор, куда нужно повернуть, то есть взаимодействие затруднено членов экипажа в этом отношении. Это такое вот касающееся в общем виде, в кратком. К-52 – вертолет, который имеет очень сложную судьбу. Горжусь тем, что приложил усилия к тому, чтобы этот вертолет не был загублен. Были некоторые моменты, когда приходилось искать пути и методы, чтобы спасти этот вертолет. Вертолет соосной схемы – это симметричный с аэродинамической точки зрения машина. Он не боится ветра с любой стороны. Максимальная неприятность, которая может с ним случиться, это он развернется против ветра, как флюгер, и зависнет. Да? Система расположения side-by-side.
Бок о бок.
Бок о бок. Облегчает взаимодействие экипажа, особенно при работе в сложной обстановке. Сложной тактической обстановке, метео, сложной обстановке и так далее. Балансировка оружия облегчается, особенно с учетом того, что пушка ограничена подвижной, подмышкой вблизи центра масс. И она позволяет очень точно работать на больших расстояниях. Если отъюстировано, подчеркну. Вот. На К-52 реализована, кроме системы прогрессивного разрушения, еще и система катапультирования. Вот на К-50 и К-52 впервые в мире система катапультирования была реализована. Ни одного случая, правда, не было. Было три уже ситуации, когда пилоты думали, надо прыгать. Мы потом думали, ну, почему я первым должен быть? Раздумывали, принимали меры и как-то выкручивались. Это Игнатов и Толя Егоров. Я изобрел в свое время термин «вертолет антитеррора», которым сейчас успешно пользуется. И это помогло спасти его и выжить. Сейчас он успешно работает в Сирии. Почему? Потому что расположение членов экипажа позволяет работать, еще раз подчеркиваю, хирургически точно. В сложных метеоусловиях облегчается взаимодействие и по точечным целям. Кроме того, он имеет ракету «Вихрь», которая обладает большей дальностью, чем ракеты, которые сейчас штатно существуют у Ми-24 и Ми-28. Перспективные ракеты, которые сейчас идут на смену и будут ставиться на К-52 тоже, этот недостаток у тех вертолетов ликвидирует. Но недостатком К-52 является... Это малая устойчивость по вихревому кольцу. Что такое вихревое кольцо? Это когда вертолет, снижаясь без поступательной скорости, вот отбрасываем поток от несущего винта, засасывает снова над винтом при превышении определенной вертикальной скорости, и замыкается вихревое такое кольцо, которое приводит к потере управляемости и падению вертолета с большой вертикальной скоростью. Классический пример – это в Геленджике, в 2018-м Ми-8 упал на салоне. Вот это было вихревое кольцо. Посмотрите, это классика жанра. Вот если вертолет на винтовой схеме имеет пороговое значение 4 метра в секунду вертикальной скорости, подчеркиваю, беспоступательной, то вертолет с соосной схемой 2 метра в секунду. Считается, что современные конструкции лопастей К-50, К-52 не позволяет им схлестнуться, то есть соударение верхних и нижних винтов. Но Воробьев погиб-то в результате этого. То есть при определенных сочетаниях параметров, может быть, это и произойти. Мы не знаем до сих пор, что и как произойдет в случае попадания каких-то крупнокалиберных пуль, снарядов в одну из лопастей. Будут ли они махать или нет, каким образом, какую амплитуду и так далее.
Ну, в этом случае, скажем, нужно...
То есть... почему два? Вот смотрите, какая вещь. У американцев есть «Апач» ударный вертолет, их и «Кобра» в различных вариациях и модификациях, да? У наших есть истребители F-15 и F-16, которые решают разные задачи. И оптимизируют для решения разных задач. У нас МиГ-29, Су-27... И их дальнейшие модификации и воплощение. Су-30, Су-35, там МиГ-20, МиГ-35 и так далее. То есть, тоже истребители, но они решают разные задачи. В этом плане и вот эти два типа вертолетов, они нужны для решения разных задач. Ми-28 в широком спектре днем и ночью задач. Непосредственно авиационной поддержки. К-52 для хирургических задач, таких вот интеллигентных, я бы сказал, в сложных метеоусловиях, ночью, применимые.
И ну, очень это точно. Разные летчики или любой летчик, или, в принципе, летчик может освоить оба типа и совершенно спокойно эксплуатировать?
Ну, даты разные, но летчик может освоить оба типа. Я, например, летал, и есть руководящий состав центра летает на обоих типах, допустим, спокойно.
То есть, это не является проблемой?
Но, да. Есть особенности в технике пилотирования вертолета и того, и другого. Например, вертолеты соосной схемы пилотируются по отклонению, а вертолеты на винтовой схеме пилотируются координированным движением. То есть, там нельзя тронуть ни один орган управления с тем, чтобы не сдвинуть на определенную величину другие органы управления. Этим мы занимаемся воспитанием эмбрионально.
Такие блицы уже вопросы остались. А как вы относитесь к одноместному К-50? Обогнал он свое время или все-таки второй член экипажа был нужен?
Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен вспомнить опыт боевой экспериментальной группы. Для того, чтобы мы могли аргументированно отвечать руководству на этот вопрос. Мы организовали направление в Чечню, боевой экспериментальной группы в составе 2К-50 и 1К-29 воздушного пункта наведения на цель указания. 26 декабря 2000 года они пришли туда, 15 февраля 2001 года вышли. Был такой экспериментальный эксперимент. Они там поработали, успешно поработали. И мы написали доклад в генеральный штаб такого содержания. Вертолет К-50 показал свои высокие летно-технические качества, высокую энерговооруженность, запас мощности, работу вооружений и так далее. Вместе с тем считаем, что работа по стационарным целям возможна, но работа по поиску, уничтожению, по поиску подвижных целей, неизвестных заранее, одного человека маловато. Наверное, если страна была бы богатой, решать отдельно взятые задачи, например, воздушный бой, уничтожение стационарных объектов, расположение которых известно заранее, вполне возможно, там уровень оборудования позволяет это делать, да? Но производить навигацию, отыскивать цель, привязывать ориентиры, выполнять повторный заход, мне кажется, одному сложновато.
Здравствуйте, Алексеевич, последний вопрос. Вот здесь очень много спрашивают. Оказалось, что вас еще и известны как писатель, вас много читают. Вот про ваши книги тут буквально вот Дмитрий пишет, читал его эскадрилью. Вашу эскадрилью наносит удары. Огромное спасибо. Я вижу, у нас на столе книга. Это что за книга? Расскажите, пожалуйста.
Докладываю. Это тот рояль в кустах, который лежал и ждал своего часа. Значит, в свое время, как я уже докладывал, у Маркуши вышла книга «Вам взлет», с которой началась дорога в авиацию очень многих людей. И меня уговаривали, мой коллега по книжкам иллюстратор, с самого начала знакомства написать, что такое про вертолетную авиацию для пацанов. Я долго отнекивался, не знаю, как это делать, но вот пандемия помогла, и в прошлом году меня озарило, как это сделать. И вот этот мальчик помог, потому что он очень хотел узнать. Я написал такую книгу, которую назвал «Вертикальный взлет». «Вертикальный взлет», где все про вертолетную авиацию. Конструкция, история, аэродинамика, техника пилотирования, направление развития, героика, достижения и так далее. И я с удовольствием, Владислав, дарю ее вам, как и обещал.
Спасибо. Повторюсь, вот «Вертикальный взлет», книга.
Она в издательском доме Академии. Вот,
мы очень
Жуковского.
Рекомендуем. Да, ее можно найти.
Можно
в интернете,
заказать,
скорее всего, в интернете
выписать.
Можно заказать.
Кроме того, вышла недавно книга «За облаками солнца». Готовится к выходу книга «Летчик бывшим не бывает». И сейчас набираю материал для следующего сборника, который называется уже, название есть. На высоте.
Очень жалко. Время пролетело
и
просто
еще
вот молниеносно.
Да, там был вопрос про училище. Одну фразу буквально.
Да, был вопрос.
Я сегодня разговаривал с начальником училища. Он попросил нашим зрителям, слушателям передать, что принято решение о том, что продлить период подачи документов до конца июня, до 29 июня. С 1 июля они уже осуществляют набор в училище. Ну, называется она сейчас филиал военный, значит, учебного центра Академии Жуковского-Гагарина. Но мы мечтаем снова вернуть Сызранскому училищу статус автономного образования учебного. И дай бог это получится. Например, вчера состоялось радостное событие, к которому шли 5 лет нашей организации «Российский вертолетный союз», объединяющих действующих вертолетчиков разных ведомств и ветеранов. Это состоялся приказ министра обороны о присвоении имен собственных вертолетам большим 5 наиболее выдающимся деятелям армейской авиации, которые зарождали ее и принесли особый вклад в ее развитие. Это Прокопенко Федор Федорович, все герои Советского Союза. Это Павлов Виталий Егорович, это Письменный Вячеслав Михайлович, это Майданов Николай Алексеевич и генерал-майор Воробьев Борис Алексеевич, это Чкалов армейской авиации. Вот 5 бортов Ми-26 будут носить гордо имя этих замечательных людей.
Друзья, напомню, у нас в гостях был генерал-лейтенант Анатолий Васильевич Сурцуков. Без всякого натяжки, легенда нашей вертолетной авиации. Летчик-снайпер, заслуженный военный летчик, писатель. Я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся. Так что готовьте новые вопросы, мы обязательно продолжим. Мы были на канале «Тактик Медиа». И надеюсь, до новых встреч. Всего доброго.